Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Александр Сергеенко. Сегодня у нас в гостях ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус. Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе.
Благословите наших телезрителей.
Бог благословит вас и да подаст вам доброго здравия.
Тема нашей сегодняшней беседы – осмысленное послушание духовнику. Батюшка, ну прежде всего, а кто такой духовник?
Ну, это такая неформальная вещь. Духовник – это такое излюбленное русское понятие, для которого нет определения четкого, нет канона духовника. В монастырях есть. В монастырях духовник – это тот, кто принимает исповедь братьев. Но там есть и такие понятия, как совет старцев. А в целом для церкви такого понятия нет. Между тем, у каждого человека может быть свой духовник. В древности, конечно, были духовники, это были особые священники, благословленные на то, чтобы принимать исповедь. И именно к ним ходили исповедоваться. И это были опытные священники, которые действительно отвечали на многие сложные духовные вопросы. В современной практике все-таки такого четкого определения нет. У нас исповедь принимают все священники, как только рукополагаются, даже очень молодые, чего в древности не было. А вот духовник – это вещь осталась такая неопределимая. Кто это такой? И поэтому сейчас, когда спрашивают батюшка, а вот как мне найти духовника, то на это очень трудно дать ответ как бы однозначный. У каждого священника он свой этот ответ. Но все-таки мы говорим о том, что духовника избирает себе христианин сам при взаимном согласии духовного лица, который берется руководить. Ну и опять... Понимаете, одно дело руководство духовной жизнью, а другое дело – это исповедь, это духовная беседа, ответ на вопросы какие-то сложные. Это все-таки разные уровни. Поэтому надо отдавать себе отчет в том, что духовничество в целом может быть на разных уровнях. И зависит это не только от мудрости духовника, зависит от запроса христианина. Что ищет христианин в своем духовнике? Того, кому он будет исповедоваться, чтобы этот духовник знал его семью, знал его обстоятельства и не переспрашивал каждый раз, там, где ты работаешь, а с кем ты живешь и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень важно, чтобы контакт был. Не то чтобы взаимопонимание, а какой-то вот такой человеческий духовный контакт. Это очень важно. Но есть такие вопросы, и есть такой запрос на руководство, когда на духовника возлагается надежда, что он действительно может повести свое духовное чадо в более тонком духовном руководстве, руководство молитвой, руководство каким-то подвигами даже, я бы сказал. То есть это такой более возвышенный запрос. Но таких духовников мало, и такие запросы относительно редкие. И слава Богу, что не все священники за это берутся. Одно дело помочь воцерковлению нового христианина православного, а другое дело руководить какими-то очень серьезными задачами духовными. Скажем, вот у меня был замечательный опыт, я очень благодарен Богу за этот опыт. У меня была старушка, монахиня Елена Оболенская, которая стала монахиней задолго до моего крещения даже. И вот когда я стал служить в Ильеобыденском храме, она просила меня стать ей духовным отцом, на что я ей решительно отказал. И почти до самой кончины мы с ней дружили. Конечно, она исповедовалась, и мы с ним вели долгие разговоры, но я никогда не решался, и сейчас не скажу, что я мог ей быть духовным отцом. Слишком разновеликая величина, ее духовный опыт и мой. Она с детства верующая, у нее отец был священник, и она выросла, никогда не покидала традиции, а я стал верующим только на третьем курсе университета. Поэтому, ну какой я мог быть духовный руководитель в ее глубочайшем запросе, в ее очень тонком духовном запросе. Поэтому вот хорошо, когда священник за такое не берется. Но это все-таки редкость. Руководство монашеской жизнью. Это только монах может быть. Опытный монах причем. Но когда речь идет о вопросах более простых, да, конечно, можно сказать, да, я, так сказать, вот дерзаю быть вашим духовным отцом, можете обращаться, можете считать. Так вот. И такой контакт возможен. Но вот. Это взаимный выбор, понимаете? Это не просто вот какая-то там есть присяга, есть какой-то договор, контракт. Это взаимный выбор двух. Священного, с лица в священном сане и христианин.
Как раз об этом давайте подробнее, о том, что такое духовное руководство, каким оно должно быть.
Если честно говорить, я не знаю, каким оно должно быть. Я могу сказать только, как я это понимаю, как это у меня получается или не получается. Я думаю, что, во-первых, должно быть доверие. Потому что это вопрос ведь неформальный. И без доверия тут невозможно. Если человек обращается к священнику, прося его совета, то это означает, что такой православный христианин или христианка нуждается в разрешении вопроса, которое она или он не могут разрешить сами. То есть вот не знают, как поступить. И тогда они, как бы набравшись духу, просят батюшка, посоветуйте, как быть. И если они обращаются к священнику с такой действительной нуждой, то тогда у них возникает и очень важная задача – поверить, что данный им совет им надлежит принять как решение вопроса. Если такой решимости нет, то лучше не спрашивать. Понимаете, ведь вот в чем искушение заключается, что люди обращаются к духовникам своим или не своим, а к каким-то другим, едут куда-то, спрашивая и даже отправляясь к духовнику в путешествие, не только не уверены, что они не будут выполнять его решение, а они как раз таят в своем сердце сомнения в том, что он подскажет верный им совет. И даже иногда бывают уверены в том, что они и не будут этого даже и исполнять. Например, некоторые отправляются к нескольким разным духовникам, чтобы получить разные советы, а потом сравнить между собой и решить для себя, что им лучше выполнить. Это называется искушение. Это называется провокация. Потому что коллекционировать советы духовников, а сталкивать их между собой, это же и есть провокация. Вот это не духовничество, это прелесть.
То есть невозможно говорить о критичном восприятии совета духовника?
Возможно. Возможно, еще раз говорю, зависит от запроса. Если я не знаю, как мне поступить, а для меня это очень важный выбор, я отправляюсь к духовному лицу и задаю им вопрос, как мне поступить, и получаю ответ, потому что я могу и не получить ответа, то тогда я должен это уже принять к исполнению. Это не приказ. Духовник не может приказать. Это все-таки совет. Но если я верю Господу, что Он подаст мне через духовника нужный, важный для меня, действительно мною неразрешимый, ответ, то я должен его принять. А если я сам знаю решение, то я должен руководствоваться собственным разумением и нести ответственность за свое решение.
То есть это тот вариант, когда совет духовника исключается, если собственное решение уже существует?
Нет, это тот вариант, когда совет духовника и не нужен. Человек уже принял решение, и он знает, что он будет выполнять. Ему не нужно совета духовника. Он отвечает за свой поступок перед Богом, перед собой, перед другими людьми, перед семьей. Он уже принял решение. Этого достаточно. А вот когда решение не принято, когда чаши весов примерно на середине, то есть они равны великие, человек не знает, как правильно, и тогда обращается к духовнику, но тогда и выполнять, если он едет, чтобы спросить, или идет у духовника спросить совет, который он хочет выполнить, то он тогда должен его выполнить. А если нет, тогда не нужно. Тогда лучше прийти к батюшке и сказать, вот у меня есть такое-такое решение, такое-такое решение. Вот, батюшка, я маюсь, выбираю. Духовник может сказать, ну, давай пообсудим. Это может быть пастырская беседа. И только когда христианин спрашивает у батюшки, мне нужен ваш совет, как вы скажете, так я и поступлю. Духовник должен понимать, насколько серьезно к его словам относится христианин. Но, естественно, могут быть такие ситуации, такие решения, такие советы духовника, которые не могут быть тотчас выполнены, исполнены. Бывает. И если все-таки состоялось это доверие между христианином и духовником, и человек чувствует, да, это решение, то, которое по сердцу, но вот сейчас выполнить сил нету, такое бывает. Это не означает, что человек нарушает послушание духовнику. Откладывает по немощи, может быть, по греховности откладывает, но откладывает, а не то, что отказывается. Все-таки это доверие, и это требует времени. Духовная жизнь не совершается ежеминутно. Это же не приказы. Да и бывают такие духовные решения, которые исполняются всю жизнь. И это нормально. В духовной жизни нет формального подхода, в духовной жизни нет четких инструкций, и не может быть никаких инструкций, потому что духовная жизнь – это всегда путь в неизвестное. И духовник – это не тот, кто ведет веревочки своего духовного чада, точно зная, куда он идет, а это путешествие вместе. Вот образом духовной жизни может быть путешествие Христа с Лукой и Клеопой в Эммаус. Они шли вместе, рядом. Вот что-то вроде.
В семейных отношениях есть два мнения. Мнение мужа, мнение жены. Но вот если жена решила посоветоваться с духовником, то может ли совет духовника превалировать над тем, что говорит муж?
Ну, все зависит от того, какой это вопрос. Потому что супруги в своей духовной жизни, частной, личной, могут руководствоваться собственными решениями, и советами духовника. Но когда речь идет о их совместной жизни, о супружеских вопросах, семейных, детско-родительских отношениях, то там они оба отвечают, и оба принимают решения. Оба могут посоветоваться с духовником. Но главное, что если совет духовника не находит их обоюдного согласия, он не имеет силы. Все-таки, когда мы молимся в таинстве венчания, мы часто очень повторяем эту фразу о том, что это союз, который благословляется Богом. А союз духовника и чада не имеет такой силы, как союз в браке. Поэтому, конечно, обоюдное согласие мужа и жены дает, открывает дорогу тому духовному совету, который может быть им полезен. Поэтому в одиночку невозможно принимать. А вот в своей частной жизни каждый из супругов может руководствоваться советами духовника, конечно. Но очень важно понимать, что в браке мы так тесно сплетены друг с другом, что многие мои личные вопросы, моей духовной жизни сплетаются с личной жизнью другого. Например, пост и воздержание перед причащением, соблюдение поста, пост на кухне, кто что ест, кто может, кто не может, как это же все. Скажем, если я не могу есть сырые овощи, а моя супруга их очень любит, она будет готовить только для себя? Она скажет, я не хочу готовить только для себя, я хочу готовить для обоих. Ты вот не ешь, и я не ем. Вот видишь, ты виноват.
У нас есть звонок, и Полярный на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, мир вам.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Я хотела бы спросить, я вот молодая девушка, мне как бы 26 лет, ну, женщина с ребенком, и у меня иногда возникают вопросы к священнику. Нас священник в храме, как бы, когда ему звонишь, он бывает как бы занят, ну, многими другими вещами, то есть до него вот сложно, ну, добраться там с вопросом. А мне иногда хотелось бы иметь как бы, ну, духовного отца или как-то так, чтобы задавать некоторые вопросы ему, чтобы он мог дать мне на них определенный ответ.
А я не понял вопрос, в чем?
Ну, я так понимаю, вопрос может звучать так, что в наше время у священников мало времени, а прихожан много. Как быть, если хочется вдумчивого и продолжительного общения?
Ну, понимаете, какая история? Мы в Москве очень избалованы, у нас так много священников, что у наших прихожан всегда есть возможность найти время, чтобы пообщаться лично, индивидуально. Конечно, вам это труднее, но я думаю, что сейчас, когда существует интернет, и когда можно воспользоваться этой связью, можно найти возможность писать или общаться по скайпу как-нибудь, с тем священником, которого вы найдете вот в этой, так сказать, паутине. То есть такая возможность. Но, конечно, по телефону это не всегда удобно. До меня тоже нельзя дозвониться, потому что, когда я читаю лекции, веду семинары или провожу консультации, я телефон отключаю. И если батюшка находится где-нибудь, он с рабочими, с чиновниками, когда ведет какие-то переговоры, он тоже вынужден, и тем более, что во время богослужения он на требах, он выключает телефон, это естественно. Я думаю, что можно накопить вопросы и раз в какой-то там месяц, в два месяца все-таки просить священника улучшить время для беседы. Но так, чтобы вот оперативно, тогда, когда вам нужно, в тот день и час, иметь всегда возможность позвонить священнику и связаться, наверное, это не всегда возможно. Тут я вам сочувствую, но это не получится.
Ну, вот все-таки, когда возможность существует обращаться к священнику почаще, насколько вот целесообразным будет частое посещение священника для получения ответов на разные вопросы?
Но это зависит как бы от степени просвещенности и выцерковленности христианина. Для начала, вот новоначальным, да, нужно больше времени уделять, и это, собственно говоря, пасторская задача. Но это не означает, что новоначальный христианин должен иметь мобильный телефон священника и всегда ему иметь возможность позвонить. Нет. Я думаю, что на первых порах новоначальным христианам важно иметь возможность дозвониться до, ну, старшего, более опытного собрата, катехизатора, может быть. Но если христианин не может, прихожанин не может раз в месяц хотя бы краткую беседу со священником иметь, значит, вот это уже критическая, как бы, начинается такая проблема. Я думаю, что раз в месяц хотя бы задать вопрос, это возможно. Скажем, в московских храмах такая возможность есть. Есть она и во многих других храмах, в которых я бывал не в Москве, а в других местах. Но там, где в деревне, в поселке нет храма и надо ехать, там, конечно, это все труднее. Вот там как раз было бы очень хорошо, если бы был у людей интернет. Это бы облегчало задачу.
А какого уровня должны быть взаимоотношения между духовником и его духовным чадом?
А это зависит от уровня запроса. Вот понимаете, если монахиня просит руководить ее в духовной жизни, значит, каким должен быть ее руководитель? Ого-го! Сам должен быть, как минимум, монах и большого опыта духовной жизни. А если это новоначальные прихожане или люди, которые редко приходят в церковь и мало что знают, тогда это может быть и уровень вот такого вопроса-ответа. То есть это вопрос учительства и информированности. Это еще не духовная жизнь.
Насколько я могу понять, некоторые люди, которые, ну, скажем так, слабо воспринимают учительство духовника, может перейдут границу и дойдут до некого панибратства. Допустимо ли это?
Но это вопрос уже не духовничества, это вопрос этики, это вопрос человеческих отношений.
А будет ли духовное руководство в таких взаимоотношениях?
Ну, оно там и не начиналось. Понимаете, что часто происходит, к сожалению, происходит вместо духовного руководства дружба со священником. Дружба человеческая, может быть, очень хорошая дружба. Но она перечеркивает иногда, не всегда, иногда возможности духовного руководства. Потому что духовное руководство предусматривает определенную дистанцию, человеческую дистанцию. Духовник не друг. И если семья или дом некий принимает духовника к себе в гости, то все-таки дистанция должна соблюдаться. А если между христианином и священником возникает дружба, там уже прекращается возможность и духовного руководства. Здесь все-таки требуется дистанция. Так же, как между учителем и учеником. Учитель и ученик не друзья. Между ними должно быть доверие. Близкие отношения. Человеческие, но не дружеские. Не равные. Не партнерские. А иерархически разведенные. Вот это важно помнить.
А кто это должен контролировать, духовник или духовник?
Оба. Понимаете, если речь идет о духовной жизни, значит, это уже имеется в виду зрелая личность. Потому что духовная жизнь детей – это нонсенс. Дети растут, они учатся, они развиваются, у них есть религиозная жизнь, но это еще не духовное поприще. По сути дела, им нужен хороший священник, но еще, может быть, вот не духовный руководитель в полном смысле этого слова. Хорошо, когда в семье есть свой священник, который всех знает, детей, вот, но это еще не духовное руководство в полном смысле. Это еще такое учительство, такое вот как бы... может быть, ведение семьи. Я знаю, есть духовники, которые стремятся к тому, чтобы вести всю семью целиком, и мужа, и жену, и всех детей, и достаточно строго контролировать взаимоотношения в семье. Мне кажется, что это уже переходит границы, и это приближается к такому достаточно тоталитарному руководству. Это опасно. Опасно, потому что, во-первых, это подменяет свободную волю людей и лишает их всех ответственности за свои поступки, за свои взаимоотношения, за свои чувства и даже за свои мысли. И тогда духовник становится как бы частью семьи. Это уже искажение отношений человеческих. Духовник не должен быть частью семьи.
У нас есть звонок, и Красногорск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И ведущий. У меня вопрос такой. Напротив моего дома шикарный храм, хороший, в городе Красногорске. Мы туда всей семьей ходим на службу исповедаться. Но однажды у нас был священник в храме, другого храма. И до того мне понравился, что я... скажем так, напросилась к нему духовное чадо. Но этот храм от меня, где служит тот священник, далековато. И вот я сейчас попала в такое положение не совсем для меня удобное. Своему протоиерею я не могу сказать, что у меня духовник. Ну, как-то неудобно. А туда я хожу редко. Может быть, вы посоветуете, как правильно поступить, отец Андрей?
Я бы посоветовал, конечно, вернуться к своему приходскому батюшке, потому что все-таки именно приход от слова «приходить» пешком, а не ездить. Это означает, что у вас есть возможность быть там регулярно. Собственно говоря, для этого вам не нужно предпринимать особенных усилий. Вы вышли из дома, перешли дорогу, оказались в храме. Вы близко, батюшка близко, и вы как бы вместе живете. Поэтому я бы посоветовал вам вернуться к своему батюшке. Это будет разумнее, благоразумнее.
А вот, кстати говоря, об усилиях и о тех трудностях, которые становятся перед человеком. Нормально ли это? Вот мы в нашей жизни стремимся все облегчить, упростить, чтобы было меньше проблем. И вот даже общение со священником, вплоть до мобильного телефона, чтобы просто им позвонить и никуда не идти.
Иногда это необходимо. Когда речь идет о умирающих, заболевших или о каких-то событиях экстраординарных. И это возможно. Важно только не забывать никогда про дистанцию и об человеческой этике. И тогда все будет в порядке. Поэтому я не думаю, что мобильный телефон священника – это какая-то тайна за семью печатями. Кому нужно, он, кому доверяет, он дает, кому не доверяет – не дает. Мой телефон, например, существует у нас на сайте института, в интернете. Это именно публичный телефон, и я понимаю, что мне может позвонить любой человек со всего мира. Я к этому готов, это для меня нормально. Вот. Но приходской священник может как бы не давать свой телефон, это уже его дело. Но бывают вопросы, бывают, когда действительно нужно оперативно что-то спросить. Но все-таки это редко. Да, иногда некоторые женщины этим злоупотребляют, мягко сказать так. Да. Хочется, чтобы батюшка был другом, другом семьи, другом души. Но это уже не пастырская забота.
Нормально ли это, если после смерти своего духовника человек продолжает с ним некое общение, дом размещает его портреты?
Нормально, если только он не начинает этим портретом молиться. Нормально, почему нет? У меня тоже дома есть фотография моего духовного отца, протоиерея Владимира Рожкова, которого я люблю. Да, у меня есть его портрет, но это фотография, это, конечно, не икона. Так что да, это же наши близкие люди, духовно близкие люди. Да, это нормально. Все зависит от, как бы, от ритуала. Тут главное иметь какую-то естественную границу. Иногда со смертью духовника вообще кончается духовничество. И я слышал мнение уважаемых мною священников, которые говорят: хватит с тебя, побыл чадом, теперь будь взрослым. Вот есть священники, исповедуйся, а духовное руководство тебе уже больше не получишь. То есть как бы детский возраст, есть зрелость.
Можно сказать, что это промыслительно.
Иногда да. Иногда искать нового духовника, когда ты уже, в общем, ну как-то вырос, может быть, и не стоит. Советчика всегда можно найти. Понимаете, вот духовное лицо, священник, монах, у которого хочется попросить духовного совета, это не духовник. И можно поговорить с многими, скажем, можно и к епископу обратиться, можно обратиться к благочинному, можно обратиться к какому-то уважаемому священнику, и это будет, вот, может быть, единоразовый совет. И мы обращаемся к своим собратьям тоже и задаем иногда очень такие сложные вопросы, но это не духовничество. А вот именно ведение, духовное руководство, то есть это путь, который ты прошел вместе с духовником, может быть, он часть твоей жизни, но не вся. Поэтому те, кто своих духовников по естественным причинам потеряли, вовсе не означает, что срочно должны идти, бежать, чтобы кто-то его заменял. Иногда так не бывает. Для монашества это имеет другое значение, но мы с вами говорим все-таки скорее о приходских отношениях.
Что духовник может запретить своему духовному чаду? То есть вот какие возможности? Есть ли что-то, что...
Он не может ему даже запретить грешить. Господь не запрещает. Это отличная ответственность человека. Он может ему сказать, что тебе это не полезно, остерегайся. А если ты это сделаешь, будет то-то. И даже это, собственно говоря, пасторская обязанность предупредить. Ну, мы с вами идем, впереди яма. Я говорю вам: Александр, осторожнее, здесь яма. Вы сломаете ногу или промокнет ботинок. Вот так и духовник. Он идет по пути вместе с Христиной, говорит: осторожнее, здесь вот будет это. Если требуется беседа, он говорит: а ты знаешь, что будет, если ты, скажем, вот там, ты сейчас хочешь поменять работу. Я понимаю, тебе хочется найти более интересную работу, более большую зарплату, но ты понимаешь, что вот тебя может ждать это. То есть это уже как бы беседа, без каких-то директивных слов, без приказов, даже, может быть, без советов. Иногда нужно предупредить, но запретить, не знаю.
возникает доверие к духовнику, к священнику, а вот как понять, что в какой-то момент может духовник перейти грань? И здесь нужно быть настороже. Ведь все-таки, если доверие появилось, то, возможно, это даже и не получится заметить.
Получится. Ведь недаром в христианской духовной практике есть такое понятие «трезвомыслие». И это трезвомыслие, оно обращено ко всем, и к духовнику, и к христианину, каждому. Поэтому очень важно не терять головы. И если уважение к духовнику сильное, то это не означает, что нельзя замечать его ошибок. Духовник человек, грешный человек, может ошибаться. И в человеческих отношениях, и в пастырских отношениях никто не застрахован от ошибок. Поэтому если духовник ошибается, переходит грань, совершает нечто неблаговидное, то, собственно говоря, духовный чад имеет право отказаться от него, если это грех. Если духовник совершает грех, и человек видит это, он может отказаться. Не обязан, но может. Да, бывают ситуации, когда старцы советовали бежать от такого духовника, который есть грешник. Но не всегда и не везде это так рекомендуется, потому что есть нечто большее. Есть преданность. Есть вера в Божий промысел, есть доверие, есть уважение, есть чувства, которые могут сохранить отношения с духовником даже тогда, когда тот оступился.
У нас сейчас есть звонок, и Тверь на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А скажите, пожалуйста, я хожу в храм недавно, ну, года, наверное, 4-5, и хожу в один и тот же храм. Исповедь у меня принимает вот один батюшка, вот. Но несколько раз была в других храмах случайно, и исповедовалась там. И вот везде как-то батюшки, ну, подскажут, ну, успокоят, если это нужно. А вот тот батюшка, куда я хожу, кто принимает у меня постоянную исповедь, очень редко, ну, вот какие-то его комментарии или какие-то его вот фразы на исповедь, это редко очень бывает, но тем не менее, они для меня как-то особенно полезны и назидательны. И вот обдумывая их, я чувствую, как-то двигает меня вот вперед, как-то очень медленно, но вот должен ли мой батюшка знать вот о таком вот моем восприятии его слов? Нужно ли вот это говорить? При случае, если вот так получится, так сложится, что у меня есть, будет возможность сказать, либо это вот должна знать только я, вот опять же, чтобы вот это вот доверие сохранять постоянно. И еще один вопрос, если можно, вот мы...
Остановимся на первом.
Да. Я думаю, что не обязательно духовнику знать все, что вы думаете. Понимаете, есть такое понятие, как исповедь помыслов. Но это, во-первых, только для монахов, для таких подвижников, которые нуждаются в ежедневном духовном руководстве. Это не для вас, а это не приходская практика. Это исключительные случаи. А вашему священнику не обязательно знать, как вы относитесь к его словам. Да он это и почувствует, вам и говорить не нужно. Достаточно для вас, что вы ему верите и что вы говорите. Вот сами сказали, ваши рекомендации ему назидательны. И хорошо, слава Богу, этого достаточно.
Следующий вопрос из социальной сети задает его Екатерина из Саратова. Скажите, пожалуйста, со всеми ли вопросами можно обращаться к знакомому священнику? Где может быть та грань, когда начинаешь смотреть на священника как на личного психолога? Может, с некоторыми вопросами лучше обращаться к православному психологу?
Конечно, конечно, есть вопросы, которые должны быть адресованы действительно специалисту. Вы же не будете спрашивать священника по поводу медицинских вопросов. Вы не будете спрашивать священника по поводу педагогических вопросов, связанных, скажем, с отставанием от программы вашего ребенка. То есть у каждого есть своя специализация. Священник – это прежде всего пастырь. Он отвечает на духовные и религиозные запросы ваши. Вот. Если вы понимаете, что у вас проблема психологическая, значит, надо адресовать его психологу, консультанту, психотерапевту. Конечно. Но есть вопросы на стыке, на грани. Ну, скажем, духовное отношение к болезни. Тут нужна помощь священника. Например, страх перед лечением, перед операцией, неуверенность в том, что доктор поставил правильный диагноз, неуверенность в том, что там, как бы, вот вы не хотите принимать данное лечение. Ведь действительно вы за свое здоровье отвечаете, и только вы. Но это иногда становится духовным вопросом, не только медицинским. Тут грани. Опять же, вот вопрос духовной жизни, психологической жизни, они действительно очень близки. Поэтому в каких-то случаях можно переспросить священника, но не ставить его в условия, когда он должен быть вам личным психологом. Вот не провоцируйте священника быть психологом. Священников не учат этому. На сегодняшний день не учат. Это редкость, когда священник еще имеет психологическое образование. У нас в Москве таких трое, насколько мне известно. Но это же исключительно. Это же не правило.
Есть звонок, Карелия на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Христос. Воскресе.
Воистину воскресе.
У меня такой вот вопрос. Мы живем в маленьком поселке. У нас нет здесь интернета и здесь нет этой мобильной связи. Значит, священник у нас молодой, и он приезжает к нам раз в месяц, может быть, даже позже. Я уже нахожусь в возрасте, и у меня вот, я все понимаю, чувство ложного стыда вот как бы перед ним. Вот это как быть это в таком случае мне?
Да. Видите, у нас еще есть места, где нет мобильной связи, где нет интернета. И священник приезжает раз в месяц. Да. Я не знаю, что вам завидовать или сочувствовать. Однажды я читал в одной статье, что в ближайшем будущем, лет через 15, люди будут искать на Земле такие места, которые не будут накрыты куполом сети всемирной. Вот, видимо, у вас будет такое место, куда будут съезжаться люди, которые захотят остаться невидимы для всемирной паутины. Да, я понимаю, что у вас выбора, нет кому исповедоваться, и что есть вопросы, которые вы пока доверить молодому священнику не можете. Я понимаю. Вы можете всегда говорить о грехах кратко, лаконично, и все. Не рассказывая ни деталей, ни подробностей, тем самым вы его не поставите в неловкое положение. Но все-таки, если вы чувствуете на душе необходимость исповедоваться, это надо сделать. Понимаете? Вот не оставлять на совести своей. Все-таки священник у вас бывает редко. Поэтому, да, исповедоваться... И поэтому нет, подробностей рассказывать не надо.
А целесообразно будет совершить такой подвиг и специально для исповеди поехать туда, где есть священник?
Почему бы нет? Ведь люди совершают паломничество в монастыри, и там вдосталь могут и наисповедоваться, и наговеться, и причащаться. Так ведь это всегда было, и так это сейчас есть. Собираются раз в год в отпуск, и часть отпуска тратят на паломничество. Конечно, конечно.
Ну вот все-таки порой священники имеют какое-то еще образование, помимо богословского, или просто какое-то образование. Можно ли выделить, вот, ну, грубо говоря, священника по специальностям, по специализациям, и к одному обращаться с одним вопросом, к другому с другим вопросом?
Да, в Москве можно. А вот в таких местах, из которых нам сейчас только что позвонили, невозможно.
Ну, при условии, когда есть выбор, конечно.
Да, когда есть выбор, конечно, да. И это вполне обоснованно. Мы можем обратиться к священнику, который имеет психиатрическое, медицинское образование для его совета. Конечно, и к психологу ко мне обращаются очень часто, именно зная, что я психолог и священник. И я веду консультации в храме каждое воскресенье. И это нормально. У нас есть священники-архитекторы, у нас есть священники-искусствоведы. обряды, и священночелик привлекает для этих специфических задач. Конечно, конечно. Но надо понимать, что рядовой священник не обучен специальным этим вопросам, поэтому лучше к священнику обращаться именно по приходским, пастырским, религиозным вопросам. Даже и духовником может быть не всякий священник. Не всякий. На самом-то деле это призвание особое. У кого-то есть к этому тяготение и жажда, у кого-то не очень.
А можно ли прожить вообще без духовника?
Можно, конечно, но трудно. Трудно, потому что действительно, во-первых, есть вопросы трудные, во-вторых, в книгах всего не найдешь, а в-третьих, со стороны-то виднее. И мы же на самом деле всегда в жизни прибегаем к совету мудрых людей. Всегда. Это могут быть бабушки, дедушки, это могут быть знакомые. Мне в жизни очень повезло, у меня были чудесные наставники, не только духовный отец, а чудесные наставники, которых я с благодарностью поминаю. Причем это не только были наставники в моей религиозной жизни. Скажем, моей главной наставницей в религиозной жизни была инокиня Елизавета, которую я очень люблю. Она уже умерла несколько лет назад. А первой моей наставницей, ну, кроме мамы, конечно, и отца, первой наставницей была доктор, которая меня лечила в 18 лет от язвенной болезни. И вот ее духовный, по-настоящему духовный совет я исполнил. Я до сих пор очень хорошо помню, она мне сказала: «Андрюша, вам нужно поступить в вуз и жениться». Это действительно был не медицинский совет, это был духовный совет. И я был очень удивлен, что врач, с которым я только познакомился, вот вдруг так прониклась ко мне и сказала. Я исполнил ее, можно сказать, послушание.
Насколько целесообразно по поводу семейных отношений обращаться к монахам, которые подвязаются в монастырях?
Вообще-то говоря, это было в Древней Церкви запрещено, строго-настрого. Более того, в дореволюционной России были правила, которые определяли, кому, по каким вопросам обращаться. И даже более того, когда были такие, я не помню, когда прекратилась эта практика, но она была священноначалием установлена очень жестко, что приходской овдовевший священник с прихода отправлялся в монастырь. Он больше не исповедовал. Это означает, что он больше не мог быть своим семейным прихожанам, добрым пастырем. Хотя это, конечно, не так. Но таковы были жесткие правила. И надо знать, что у нас есть постановление Синода 2000 года, которое очень строго предупреждает всех, и мирян, и духовенство, и монашествующих, о том ограничении, которое имеют, и прежде всего монашествующие, по поводу духовничества в семейных вопросах. Особое ограничение. Это постановление синодом, я все время рассказываю и на консультациях, и в храме, и напоминаю об этом. Это очень важное ограничение. Оно как бы вот восстанавливает в наше время границы, чего можно, а чего нельзя.
И вот, кстати говоря, вопрос из социальной сети задает его Дмитрий. Как быть, если духовник говорит, что мне надо жениться, а у меня большая мечта – послужить Богу и уйти в монастырь? Стоит ли во всем слушать своего духовника или есть исключения?
Вообще говоря, решение о вступлении в брак – это эксклюзивная ваша, Дмитрий, ответственность. Духовник не может принять решение за вас. Есть такие ответственности в нашей жизни, когда принимаем решение только мы, и только мы, и никому не можем передоверить эту ответственность. Их всего пять. Это вступление в брак, это рождение детей, это здоровье, это вера, это выбор призвания. Духовник может посоветовать, и он может сказать так примерно, я фантазирую, он может сказать: «Дмитрий, я понимаю, ты хочешь в монастырь. Вот мне как-то Господь подсказывает, что ты будешь хорошим мужем и отцом». Вот примерно так. Но но не может за вас это решить. И не имеет права принуждать вас к этому. Потому что это уже преступление духовное, принуждение к вступлению в брак того, кто собирается в монашество. Так что да, здесь права духовника ограничены. И именно об этом я только что говорил, поминая послание Синода.
А как быть, если духовные чада неправильно трактуют советы духовника?
Но мы не можем в уме и душе каждого человека контролировать, как в них отзовется слово пасторское. Пастырь должен быть осторожным, но он не отвечает за то, как это слово будет воспринято, понято, интерпретировано и во что оно будет превращено в душе того или иного человека. Это уже ответственность каждого своя. Своя, конечно.
Так неверующему супругу или неверующим родителям объяснить, кто такой духовник и почему вот я вот слушаюсь его совета?
Ну, очень просто. Ведь те же самые родители знают советы своих бабушек, дедушек, своих дядьев или даже начальников на работе. Понимают они это? Понимают. Ну, вот здесь то же самое. Ничего удивительного нету. Иногда мужчина приходит с работы и говорит, вот мой начальник советовал мне машину купить новую. Как ты думаешь, обращается он к жене. Или приходит молодой человек и говорит родителям, вот мне мой духовник посоветовал найти другую работу или поменять вуз. Нормально? Это возможно. В жизни так бывает. Поэтому ничего странного в этом нет. Мы всегда слушаем чьих-то советов. И если молодой человек слушает, или не молодой человек, слушает советов духовника, а не начальника на работе, или, скажем, не свою тещу, или там своего прадеда. Это возможная ситуация, так бывает в жизни.
Насколько подробной должна быть исповедь, особенно если она совершается, ну, грубо говоря, в текущем потоке?
Нет, вообще исповедь не предполагает никаких подробностей, вообще никаких подробностей. Более того, что с чем часто приходится сталкиваться на исповеди, это с перечислением чьих-то имен, кроме своего. То есть на исповеди не следует никогда упоминать кого-то, кто принимал участие в тех или иных событиях, в которых приходится исповедоваться человеку. Более того, не нужно объяснять, где, когда, в каких условиях произошло то-то или то-то. Прости, Господи, согрешил там. Своровал, обидел, разозлился, оскорбил, обидел, ну и так далее. Все. Исповедь должна быть лаконичной. Но если священник или духовник спрашивает о чем-то, уточняет, а он может уточнить только, чтобы понять, в чем был грех, потому что иногда это не всегда очевидно. Например, женщина приходит и спрашивает, на исповеди говорит, что батюшка, я согрешил, я обидела свою маму. Или я согрешил тем, что я виновата перед своей мамой. Иногда приходится уточнять, а в чем, собственно говоря, был грех. Иногда выясняется, что греха никакого нет. Просто мама обиделась. А дочка не знает даже, чем именно она обидела ее. А выяснить, что ничем не обижала. Просто мама обиделась. Ей было угодно обидеться вот сегодня, в этот вечер. Ну, что делать, так бывает. Вот, поэтому иногда уточнение, но не более. Исповедь должна быть лаконичной. Дорогие мои братья и сестры, не тратьте время. Исповедь – драгоценное время молитвы. Лаконичная исповедь – это не рассказ, это исповедь. Прости, Господи. Согрешил тем-то, 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 и все. Прости меня, Господи. Все. Пожалуйста. Это очень важно. Дело не в том, что мы стоим и устаем очень на исповеди. Это важно, но это мы переживем как-нибудь. Кто-то сидит, кто-то ноги заматывает там. Это дело как бы уже наше такое, поповское. Но исповедь – это время молитвы, это таинство. Не превращайте его в разговоры. Это вам не полезно. Пожалуйста, вдумайтесь, подумайте о моих словах. Это будет полезнее вам.
Получается, что в общении все-таки, ну, с духовником, да, будем придерживаться этого. Время для беседы – это одно время, а время для исповеди – это другое время.
Совершенно точно. Вот здесь очень важно сказать, что духовная беседа – это отдельный церковно-приходской жанр. общения. Вот беседа может быть сколь угодно долгой, а исповедь должна занимать 1-2-3 минуты, не больше. Конечно, бывают такие исповеди, которые могут длиться там полчаса и час, но это бывает, может быть, 1-2-3 в жизни, и все. И больше не требуется. Такие вот, ну, есть такое понятие, генеральная исповедь, это, конечно, такое не церковное понятие, но так им пользуется. Ну, то есть исповедь за всю жизнь. Но это где-то раз в жизни бывает, и не чаще, и для этого специально выбирается время. К сожалению, вот наша практика показывает, что на Пасху очень много людей пришло первый раз в жизни исповедоваться. Но это же невозможно нам на Пасху, пасхальную ночь, найти время, чтобы все выслушать и совершить таинство так, как это требуется. Поэтому, конечно, это вот такие опрометчивые, досадные вещи. Вот. И очень важно, чтобы исповедь была исповедью, а духовная беседа была духовной беседой. Для этого надо договариваться о времени. Сейчас есть хорошая практика в Москве, по крайней мере, я знаю, что в Москве, когда священники дежурят в храме днем в течение всего дня. И вот тогда можно найти, попросить у батюшки между богослужениями время, когда можно с ним посидеть в храме и поговорить.
У нас есть звонок, Сургутский район, на связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И ведущий. Вот у меня такой вопрос. У нас на приход пришел молодой священник, недавно рукоположен, а мы достаточно давно уже работаем при храме, да? И вот иногда не согласны с тем, что как вот чисто жизненная ситуация, но как не согласны с тем, что... Вот, и чувствуешь себя очень неуютно от этого, что вроде бы как не соглашается, а все-таки это священник. Как в таких ситуациях быть?
Спасибо.
Действительно, таких ситуаций немало, и они действительно очень бывают трагичными. Ну, первое, конечно, если священник настоятель храма, то вы просто обязаны ему подчиняться. Это не послушание. Это подчинение. Настоятель в храме, он отвечает за все. И если он настоятель, значит, вы должны выполнять его решение. Это подчинение. Он руководитель прихода. Если речь идет о настоятеле. Вот. Второй вопрос. Это решения, которые, как вам кажется, не идут во вред приходу. Тогда вы можете пожаловаться благочинному или епископу. Вы имеете полное право. Вы можете об этом сказать своему настоятелю, можете сказать священнику. Если это священник не настоятель, а есть еще настоятель, можете обратиться к настоятелю, сказать, вот я с этим священником вот не согласен, он сделал то-то и то-то. Если же молодой священник совершил грех или преступление, духовное преступление или гражданское преступление, то вы обязаны об этом сказать отцу благочинному или вашему преосвященному, то есть епископу. Обязаны. Но если этот вопрос касается хозяйственной жизни прихода, богослужебной практики, там, воскресной школы, социального служения, настоятель имеет право принимать такие решения, а вы должны подчиниться ему. Но это не послушание духовнику, а это подчинение настоятелю. Вот это очень важно различать. В своей личной жизни вы отвечаете за свой духовный путь или вы выполняете послушание своего духовного батюшки. В своей духовной жизни. А что касается храмовой жизни, вы подчиняетесь руководителю прихода, который есть настоятель. Это другое. Так что да, вам, наверное, если это не ошибка, не преступление, то вам нужно подчиняться тому, что говорит священник. Вы можете, конечно, предлагать ему другие решения. Вы можете сказать, что вот батюшка, мы там это не согласны. Имеете право. Вплоть до созыва собрания приходского. Если вы член собрания, если вы член двадцатки, в принципе, это возможно. И так бывает, кстати говоря. Немало конфликтов бывает у молодых священников с прихожанами. Такое бывает. Ничего тут страшного в этом нет. Так что подчинение, послушание и в то же время ваше свободное отношение.
В поисках мудрого наставника, мудрого духовного руководителя, можно ли обращаться к опыту святых отцов?
Нужно обращаться к опыту святых отцов, но всегда надо иметь в виду, во-первых, отличие эпох, отличие стран, особенностей, традиций, и, конечно, учитывать современные наши реальности, потому что у нас сейчас, ну, я не знаю, но мне так кажется, 80% это молодое духовенство. Это люди, которые еще вчера были инженерами, учеными, водителями, строителями. То есть это люди, не выросшие в традиции православия. И от них ждать какой-то древней мудрости невозможно. Надо это учитывать. Реальность нашего времени заключается в том, что сейчас подчас прихожане многообразованнее, чем священник. И даже в богословских вопросах. И это тоже важно иметь в виду. Ну и надо понимать, что люди, воспитанные вне церкви, вообще не привыкли к послушанию, не знают, что это такое. Привыкли к своеволию, привыкли к чего изволите, вот я пришел, мне тут машину надо осветить, не имейте права мне отказать, у меня все права. Подайте мне мои, так сказать, права получить услуги религиозные. И некоторые приходят с требованием, вот как в прошлое воскресенье пришла семья требовать крещения младенца, при том, что ни родители, ни крестные, ни верующие знать ничего не знают и не хотят. И стоило труда объяснить, что сегодня церковь требует катехизации семьи, всей семьи, крестных тоже. Вот подайте нам крещение ребенка, мы сегодня хотим крестить, а знать про веру мы ничего не хотим. Ну вот приходится, конечно, здесь проявлять какую-то твердость, я бы сказал. Ну, в общем, духовник это тот, кто проявляет твердость, это тот, кто составляет камень прихода.
Уважаемые телезрители, я напоминаю, что наш сегодняшний гость – ректор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус. Батюшка, время нашей беседы уже подошло к концу. В завершение благословите наших телезрителей.
Бог да благословит вас. Всего вам доброго. Воистину воскресе Христос.
Большое спасибо, батюшка. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч.